Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Украины сменил командующего военной операцией на востоке страны. По каким причинам? Совет ЕС обсуждает новые санкции в отношении России. Что думает о Владимире Путине и политике Москвы на Украине европейский комиссар Штефан Фюле? В России отмечают 40-летие Байкало-Амурской магистрали. Оправдан ли был этот гигантский комсомольско-молодежный проект? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В конфликтной зоне на востоке Украины продолжаются перестрелки, однако серьезных столкновений между украинскими военными и отрядами сепаратистов в минувшие сутки не зарегистрировано, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В Луганске сегодня утром осколки снаряда попали в маршрутное такси. Два человека погибли, четверо ранены. Об этом сообщают городские власти. В ночь на вторник украинские военные заняли город Константиновку в Донецкой области. Об этом рассказал в Фейсбуке глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его же данным, ночью вооруженные сепаратисты из минометов обстреляли три блокпоста украинской армии. Главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко полагает...
Война, по сути, гражданская война на востоке Украины, которая она уже далеко зашла в своем стихийном проявлении, уже хотелось бы в первую очередь большей, наверное, точности от украинской армии, большей информированности и большего владения ситуацией, потому что вот все очевидцы, которые находятся в Луганске, ну, понятное дело, что сепаратистам легче. То есть, на самом деле, как бы оборонять город всегда легче, чем наступать. Ну, это понятно. Нужно меньше сил. Есть, как ни странно, большая свобода для маневра, когда передвижные установки, тот же град, перемещаясь по городу, выпускают залпы возле жилых домов и уезжают тут с этого места, то есть подвергают, как бы, возможному авианалету эти самые дома, больницы и так далее. Вот в этой ситуации украинская армия должна действовать меньше, но обдуманнее.
Украинские власти обещали создать дополнительный коридор для эвакуации мирных жителей 7 июля. Что-то об этом известно? Есть такой коридор?
Опять же, основным коридором является железнодорожное сообщение. Возможность выехать из Луганска поездом. Поезда пока еще, к счастью, курсируют. Проблема в том, что автомобильные дороги являются небезопасными. И я нигде не слышал, чтобы уже... Это конкретно, да, дорогу, вот какой-то конкретный маршрут из Луганска на другие территории Украины. Объявили, что он полностью контролируется, он полностью обеспечивается безопасность. Такого нет. Вот хотелось бы на самом деле именно такого коридора, потому что поездом, во-первых, даже сейчас ехать тоже опасно. Мы много слышали заявления о том, что пути минируются. И несколько раз я ездил из Луганска в Киев, и несколько раз поезд стоял просто потому, что подрывались пути. Впереди их заменяли. И нет возможности у людей сейчас, даже если там раньше делалось, сажали детей и женщин на поезд, а вещи отправляли новой почтой. Это один из основных таких был грузовых автоперевозчиков Украины. То сейчас вот эти все основные грузоперевозчики в Луганске, в Луганской области, они перестали работать.
Накануне президент Украины Петр Порошенко утвердил планы спецоперации по освобождению занятых сепаратистами Луганска и Донецка. Как заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, Донецк и Луганск будут взяты в блокаду, чтобы заставить ополченцев сдаться. В зоне операции на востоке страны находится корреспондент Радио Свобода Лев Костек.
Был в Славянске, общался с местными. Как выглядят? Выглядят как после войны. На улицах очень мало людей, это я говорю о Славянске. Действительно, большое количество выехало во время боевых действий. Есть дома, которые очень пострадали от обстрелов, от бомбежек. Есть даже такие полностью обвалившиеся то есть пролеты. И это впечатляет, конечно, люди устали. И первое, что они говорят, это мы хотим мира, мы хотим спокойствия, мы хотим, чтобы наконец-то была вода, электричество, мы хотим наконец-то поесть. Помыться. Только у меня сложилось впечатление, что люди хотят мира, и не так важно, кто им этот мир организует. Будет это ДНР или Россия, или Украина, то есть для них это не принципиально, какого-то там подъема патриотизма я не увидел.
Как сообщают СМИ, продолжаются перестрелки. А вот где, по вашим данным, это происходит наиболее активно, интенсивно?
Ну, сейчас будет большое такое перегруппировка большая сил, потому что все эти оборонные редуты, которые были сведены, они частично утратили свой смысл, потому что славянские и краматорские большой опасности уже нет, и оставаться на прежних позициях смысла тоже нет. То будет блокада Луганска и Донецка, никто не будет проводить зачистки города, а будет пытаться перекрыть все пути для отступления и для поставок оружия и боеприпасов. Где стреляют, ну, даже вот в Артемовске, где, как казалось бы, уже есть украинская власть, там новое руководство, но там все равно тоже продолжаются какие-то локальные такие перестрелки, то есть большой опасности нет, но какое-то количество отчаянных этих боевиков, оно, наверное, осталось, поэтому стопроцентной безопасности еще нет.
Во вторник мэр Донецка Александр Лукьяненко сообщил о возможности новых переговоров с сепаратистами. По словам Лукьяненко, побывавшего в Киеве с предложением провести переговоры, выступил президент Украины Петр Порошенко. Они могут пройти в Светогорске с участием России, представителей Донецкой и Луганской народных республик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На подъезде к Славянску во вторник выстроилась очередь из машин длиной в несколько километров. Это жители города, которые покинули его на время боев. В Славянске восстанавливается электроснабжение, а вслед за ним и подача воды. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов беседует с местным жителем Петром Дудником, пастором местной церкви «Добрая весть», активистом движения «Украина без сирот», человеком, который за то время, пока город был занят сепаратистами, организовал эвакуацию из него более 3000 человек.
Сейчас я выезжал из города, чтобы встретить колонну с гуманитарным грузом. Колонна на въезд в город может быть 1.5 километра. Это только на один из въездов. Сегодня вечером я выложу это на Фейсбуке, просто записал эту часть колонны. То есть люди реально потоком возвращаются в город. Основная масса начнет возвращаться после звонков, что есть вода, есть электричество. Я думаю, что это будет восстановлено до конца недели.
В то же время вы пишете в Фейсбуке, что даже после ухода сепаратистов из города продолжается эвакуация людей. Почему они уезжают сейчас, уже после освобождения Славянска, если это можно так назвать?
У людей есть страх определенный. Допустим, есть некоторые люди, которым негде жить. Вот сегодня мы вывозили с разрушенного дома бабушку. С Николаевки вывозим людей, с Николаевка рядышком. Там вроде бы не стреляют, но страх большой у людей. Мы вчера вывезли где-то человек 60, и сегодня не меньше.
Как вы оценили бы разрушения, которые нанесены жилому фонду Славянска за все это время?
То, что я знаю, просто своих источников, в смысле, каких источников? Люди там с Украины, с России говорят, давайте мы приедем, мы вам поможем. Вот сейчас буквально завожу колонну гуманитарной помощи для города из центральной и западной Украины. Поэтому люди открыты приезжать, помогать, восстанавливать разрушения в Славянске. Есть разрушения в частном секторе, есть разрушения среди многоэтажек. Не критично, я оценил бы, что это, ну, не так критично, как может быть просто на фотографиях и везде. Есть разрушения, с ними надо работать. Вот сегодня запускается свет в городе. Третий час города, микрорайон Артема будет уже со светом. К концу недели обещают сделать освещение по всему городу. Из-за того, что много заминировано, медленно продвигается освещение города. Только идет МЧС с разминированием, а потом подключает электричество.
А что с водой? Удалось восстановить водоснабжение в полном объеме?
Пока еще нет, потому что, чтобы восстановить воду, нужно дать электричество. Вот водонасосные станции тоже заминированы. Я знаю это из-за оперативного совещания сегодня в мэрии, потому что меня попросили помочь с обеспечением гуманитарной помощи для людей.
Кто сейчас осуществляет управление городом? Я так понимаю, что бывший мэр Нелли Штепа уехала из Славянска. Сейчас какая-то есть власть в городе? Не военная?
Оперативная, вот все продвижение делает МЧС, полковник МЧС. Кстати, он как-то удачно это все делает, особо не кричит ни на кого, но все продвигается. С гражданских секретарь, который был при прежнем мэре, сейчас возглавляет вот гражданское как бы начальство в городе. Тоже все как-то слажено, потому что достаточно слажено работает. Я думал, что будет больше хаоса.
Сколько всего человек вам и людям, которые вам помогали, удалось вывести из Славянска за время боевых действий?
4500. Сколько вообще людей эвакуировалось? На мой взгляд, в городе осталось, 40-45 тысяч людей.
Как выглядело вообще утро, когда люди поняли, что сепаратисты покинули город?
Когда люди проснулись утром, все ушли, это было ночью. Все удивили, что никого нет. И как-то так странно было, такое ощущение, что вот просто, да и чай недопитый, недоеденный кусок хлеба, автомат лежит. Как-то так мгновенно все исчезло. Не знаю даже, как это оценить и почему это произошло.
Говорил житель Славянска Петр Дудник, пастор местной церкви «Добрая весть». Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Крутова с должности главы антитеррористического центра при службе безопасности Украины, который руководил спецоперацией на востоке страны, а также утвердил план освобождения Донецка и Луганска. Новый министр обороны страны Валерий Гелетей тем временем назначил своим советником лидера движения «Спильнов справа» «Общее дело» Александра Данилюка. Это решение раскритиковали некоторые лидеры Майдана. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В целях повышения эффективности спецоперации президент сменил руководителя антитеррористического центра при СБУ. Вместо генерала спецслужбы Василия Крутова ведомство возглавил милицейский генерал Василий Грицак. За минувшие сутки украинские военные выбили боевиков из поселка Николаевка и пропускного пункта Должанский на границе с Россией. О тактике и стратегии украинских силовиков на территории Донбасса рассуждает советник министра обороны Украины Александр. Андрей Данилюк.
Есть четкое понимание того, что никаких особенностей в Донецке и Луганске нету. Безусловно, тактика будет меняться, но стратегия в целом будет оставаться такая же. Она будет направлена на сохранение мирных жителей, точно так же, как это было в Краматорске и в Славянске, в других городах, сохранение их жилищ, инфраструктуры. В отношении участников террористических бандформирований никаких поблажек не будет, и, естественно, они будут истребляться в любой подходящий для этого момент. Если не будет в дальнейшем поддержки живой силой террористических бандформирований, вооружением, в том числе и тяжелым вооружением, потому что мы знаем, что, к сожалению, с территории Российской Федерации заходит и бронетехника, и установки реактивной артиллерии. Если всего этого не будет, то мы не уверены в том, что сопротивление, в принципе, будет сохраняться достаточно долго, потому что, как показал опыт Славянска и Краматорска, там очень незначительная часть идейных местных жителей.
О том, что новый министр обороны Валерий Гелетей назначил лидера движения «Спильно справа» Александра Данилюка своим советником, стало известно во вторник, 8 июля. Данилюк принимал активное участие в акциях Евромайдана. Вместе со своими единомышленниками он, в частности, блокировал здание Министерства юстиции. А после попыток его арестовать в начале февраля этого года Данилюк нелегально пересек границу и бежал в Великобританию. Один из лидеров «Автомайдана» Алексей Гриценко критиковал назначение Данилюка советником министра обороны, заявив, что он не только нелегально пересек границу, но и активно сотрудничал с бывшей украинской властью. А все акции протеста, организованные лидером «Спильной справы», утверждает Гриценко, были сплошной коммерциализацией. Вот что по этому поводу говорит сам Александр Данилюк.
Это наглая ложь, которая не имеет ничего общего с действительностью, потому что всех организаций, которые имели отношение к Майдану. Наша была, очевидно, единственная, которая была действительно непримирима, и в связи с этим имела наибольшее количество проблем с предыдущим режимом. И я лично, и наши активисты, и по количеству случаев применения репрессий, и по их уровню, и интенсивности, ну, по сути, вряд ли кто-то сможет сравниться с нами. То, что касается незаконного пересечения границы, да, в этом была острая необходимость в тот момент, потому что спецоперация по разделению нашей страны, по организации эскалации здесь террористических и других бандформирований, она начиналась не в феврале месяце, она начиналась раньше, поэтому было важно донести до мирового сообщества то, что в Украине нет гражданской войны и нет предпосылок. И я считаю, что я с этой задачей справился. Легально пересечь границу я не мог.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Радио Свобода», «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. В российской истории неоднократно предпринимались попытки построить парламентскую систему. Ничего долговечного не получалось. Значит ли это, что нам заказан путь европейского развития, и мы способны жить только в Азиатской империи? Востоковед Алексей Маслов объясняет это так.
Это тоже особенность Азиатской империи, когда граждане верят в власть, неважно какая она, верят в правильность ее поступков и, самое главное, в правильность ее интенций, в правильность побуждения по отношению к народу.
Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
Программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 8 июля. Совет ЕС, в него входят постоянные представители стран-участниц, решил продолжить введение дальнейших санкций второго уровня против России. Детали будут проработаны в течение следующего заседания Совета в среду. Более болезненные санкции, влияющие на доступ России к финансовым рынкам, технологиям и военной технике, могут быть приняты, если Владимир Путин откажется способствовать снижению напряженности на Украине. О влиянии России на украинский кризис, отношениях Москвы и Европейского Союза, о том, как в Брюсселе оценивают созданный Владимиром Путиным политический режим. В студии «Радио Свобода» я и моя коллега Ирина Лагунина беседовали с европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства, чешским дипломатом Штефаном Фюле. Вы отвечаете за вопросы добрососедства в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, кто сейчас Владимир Путин для ЕС? Это партнер или противник?
Он, конечно, партнер. Если он противник, то зависит от него, а не от наших решений. И он, конечно, партнер в том, чтобы урегулировать вот эти открытые вопросы вокруг Крыма и вокруг Востока в Украине, но не только это. У нас есть много открытых вопросов, которые касаются не только восточного партнерства, но и отношений между Евросоюзом и Россией.
Вы считаете, что Путин пытается восстановить Советский Союз хотя бы на части бывшего советского пространства?
Я не думаю, что можно сделать шаги назад и идти против логики развития. Но, конечно, мы все слышали, когда несколько лет тому назад господин президент Путин сказал, что самая большая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И, конечно, мы видим его шаги, которые касаются не только Таможенного союза, но и создания Евразийской унии, второго интеграционного проекта на европейском континенте.
Как вы для себя определяете, какой строй, что за государство, что за общество создал Владимир Путин за последние 14 лет?
Он создал страну и общество, где, несмотря на демократические выборы, передача мощи предметом решения двух людей, где, к сожалению, демократия имеет только определенное место. И где взгляды большинства недостаточным способом берут во внимание мнение меньшинства. Он создал, по его словам, новый тип демократии и хочет создать новый, я бы сказал, группу ценностей и принципов. Он стремится сделать это как бы в отличие от вот тех ценностей и принципов, на которых стоит Европейский Союз, Европейская Уния. Там, где мы не готовы делать компромиссы, это насчет вот этих самых ценностей и принципов. Я думаю, что очень тревожно, когда политики, несмотря на универсальные нормы, что касается соблюдения человеческих прав, они стремятся создать свои собственные модели. То, что интересно президента Путина, что он стремится все эти годы создать противовес Европейскому Союзу, Европейской Унии. Мы уверены в том, что без демократии нельзя использовать весь человеческий потенциал. В государстве, когда люди готовы только говорить те же самые тезисы, которые они слышат от политиков и которые каждый час, каждую минуту показывают по телевидению, в обществе, когда люди перед тем, как выскажут свое мнение, осматриваются назад, если кто-то их не слушает. Конечно, там есть большие вопросы насчет того, насколько такая демократия может привести к освобождению вот этого самого человеческого потенциала, о котором я говорил.
Господин министр, вы лично считаете, что нужно немедленно вводить новые санкции против России или, скажем, с подобием списка Магнитского ввести со стороны Европейского Союза?
Смотрите, эти санкции, они связаны ситуации на востоке Украины. Причем мы говорили ясно, что санкции с нашей стороны, они имеют двое значения. Это наша логичная реакция. Если кто-то нарушает международные правила, если кто-то ставит под вопрос вот самую основу европейской безопасности, если кто-то нарушает территориальную целостность своего соседа. И с другой стороны, это, конечно, инструмент политический. Инструмент, который должен помочь вот этого партнера привести за стол разговоров. И у нас уже есть вторая степень этих санкций. Члены государства, они готовы принимать другие шаги в этом направлении. Если вот эта дестабилизация будет продолжаться с прямым участием в России. Я думаю, что работает и что эффективно, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки принимают меры в том же самом направлении. Все-таки, что касается конкретных шагов, этих шагов, как, несмотря на то, что они принимаются координационным видом, они были все-таки не теми самыми. У американцев есть свои шаги. У нас мы сейчас интенсивно работаем над подготовкой третьей степени санкций. Если ситуация и дальше будет дестабилизована, как она есть, и в рамках вот этой третьей группы санкций будут и санкции, у которых у американцев нет. Что касается вот этого списка или других мер, еще один раз говорю, самое главное, мы консультируем эти шаги, самое главное, что вот этот сигнал, который наши шаги дают Кремлю, я думаю, что они ясные и со стороны Соединенных Штатов Америки, конечно, и со стороны Европейского.
О чем вы подумали, когда Россия аннексировала Крым?
О том, что Россия вносит в отношения между Москвой и Брюсселем негативный элемент, который поставит тень на наших отношениях, наверное, на длинное время. Второе, я вспомнил на эти карты, которые возникали особенно в Соединенных Штатах Америки, Советского Союза, где были балтийские государства, был такой маленький астерикс, заметка, и так на карте где-то в правом дольнем углу, левом углу было написано такими маленькими буквами, но они имели большое политическое значение. Правительство Соединенных Штатов Америки никогда не признало. Балтийские государства стали частью Советского Союза. И я уверен в том, что было очень много случаев, когда много умных людей говорили, но не стоит это. Это уже история, ее нельзя повернуть обратно. Видите, они были неправыми. Сейчас вот эти все три государства, они самостоятельными государствами, являются членом НАТО и членами Европейского Союза. Так что насчет Крыма, я сам уверен, что это только вопрос времени, когда вот эта большая несправедливость, которая случилась, когда нелегитимным способом при наличии зеленых, как они про них говорят, зеленых мужиков, зеленых человечков, принимается нелегальным способом решения самостоятельности и потом впоследствии аннектирования этой части Украины Россией. Причем аргументы, что когда-то в прошлом это была часть России, если я бы на одну секунду принял этот аргумент, то нам придется переписывать границы не только в этой части Европы, а в целой Европе. Мы же сами решили уже после Второй мировой войны, что дорога туда не идет, что переписывать границы таким способом нельзя. Это, кстати, одна из этих ценностей, на которой стоит Европейский Союз.
Полностью интервью с европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Штефаном Фюли в программе «Лицом к событию» в четверг, 10 июля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 8 июля, вот главные темы второй половины часа. В Петербурге идет кампания подготовки к муниципальным выборам. Оппозиция говорит о нарушениях. В России отмечают 40-летие Байкало-Амурской магистрали. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 8 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Россия обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой созвать экстренное заседание для обсуждения гуманитарной ситуации на востоке Украины. Украинская компания «Нафтогаз» не оплатила поставки газа за первую половину июня стоимостью около 850 миллионов долларов. Это заявление главы российского «Газпрома» Алексея Миллера. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу активиста движения «Левый фронт» Леонида Развожаева. Компания «Российские железные дороги» приступила к стройке БАМ-2. Сегодня в России отмечают 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Кандидат в президенты Афганистана Абдулла Абдулла, выступая перед своими сторонниками в Кабуле, объявил себя победителями президентских выборов в стране. Жители станицы Кущевская Краснодарского края добиваются запрета хоронить Сергея Цапка, умершего в следственном изоляторе на станичном кладбище рядом с жертвами преступной организации, которую он возглавлял. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 8 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Петербурге намеченные на 14 сентября муниципальные выборы начались с 40-масштабных нарушений многочисленных скандалов уже на первой стадии, на стадии регистрации кандидатов. Так считают самовыдвиженцы, активисты оппозиционных партий, представители оппозиции. Их пытаются не допустить на избирательные комиссии, создают фиктивные очереди, срывают сроки регистрации документов, а некоторые избирательные комиссии муниципальных округов спрятаны в тайных местах. Прием документов от потенциальных кандидатов уже завершен. Сейчас избирательная комиссия проводит их проверку. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На назначенных на 14 сентября выборах в Петербурге, кроме губернатора, горожане будут избирать около 1500 муниципальных депутатов в 106 муниципальных образованиях. В соответствии с российским и местным законодательством, у граждан, желающих принять участие в муниципальных выборах, на сбор подписей или выдвижение на партийной конференции есть всего 20 дней со дня официального опубликования избирательной комиссией муниципального образования решения о назначении выборов. В большинстве муниципалитетов Петербурга о назначении дня выборов было объявлено в газетах 17 июня. Какие же приемы, какие методы используются властями города для того, чтобы не допустить нежелательных граждан к участию в муниципальных выборах? Первый и самый распространенный прием – закрытые избирательные комиссии муниципальных образований, куда кандидаты от оппозиции или самовыдвиженцы попасть не могут. Активист партии «Яблоко» Олег Кушков рассказывает.
У нас муниципальное образование Парнас находится на северо-западе Санкт-Петербурга. Здесь у нас совершенно катастрофическая ситуация сложилась. И избирательная комиссия муниципального образования, она скрывалась от всех независимых кандидатов. Стояли просто сутками около муниципального образования. Мы не могли узнать нигде избирательная комиссия муниципального образования. Муниципальное образование просто было закрыто. Они блокировали всю свою работу, просто саботировали. Другой день там поставили охранников, явно нанятых, которые не признавали, что они охранники, но просто были скандалы. Двери были заблокированы, муниципальное образование на работу вышло, но вообще никого совершенно не впускало. Все сроки были пропущены, партконференции для выдвижения кандидатов от партии все прошли, и только было заседание в горосберкоме, избирательная комиссия муниципального образования как-то себя обозначила и назвала адрес, куда мы можем обратиться завтра. Партконференции уже все пропущены. По сути дела, это было все сделано специально.
С другой формой препятствия регистрации кандидатов в округах столкнулись коммунисты в Московском районе Петербурга, в частности, в муниципальном образовании «Московская застава». Первый секретарь районного комитета КПРФ Московского района Олег Иванушкин свидетельствует.
У меня сведения, что в очереди в «Московскую заставу» сидит около 40-45 человек. Туда нагоняются какие-то люди неизвестные, изображающие из себя очередь и тем самым не дающие просто ничего сдать другим. Комиссия работает очень медленно, и в результате есть вероятность, что оппозиционные партии, какие бы они ни были, туда просто не попадут, даже не сдадут документы. Я уже не говорю, что если они сдадут, там найдутся несколько, может быть, неправильно поставленных запятых, на основании которого будет сказано в регистрации. Вот такая проблема. И, конечно, здесь большую роль играют, конечно, личности, которые этим всем возглавляют. Например, Пулковский меридиан у нас возглавляет Макаров такой. А его брат находится в законодательном собрании, депутатом законодательного собрания. И в бюджете Санкт-Петербурга идет строкой субсидия на Пулковский меридиан. Безусловно, этой группировке не нужны никакие чужие люди для того, чтобы освоить бюджетные средства. Поэтому здесь никакой политики, грубое бабло. которая идет на распил.
С такими же трудностями сталкиваются кандидаты от партии «Справедливая Россия». Председатель районного отделения партии «Справедливая Россия» Московского района Санкт-Петербурга Людмила Пушкарева, пытавшаяся также, кстати, подать документы на регистрацию кандидатам, считает, что власти нарушают конституционное право граждан на участие в выборах.
Полковский меридиан и Московская застава – это просто как бы захват власти, можем так назвать, или удержание власти действующими депутатами. Все другие кандидаты в депутаты просто напрочь отметаются на этапе подачи документов. 24 июня наши представители были на общественных слушаниях в Полковском меридиане, где задали прямой вопрос главе администрации муниципального совета и замглавы совета, объявлены ли выборы. Получили ответ: нет, не объявлены. Где находится избирательная комиссия? Ответили: мы не знаем. Кто председатель комиссии? Мы тоже не знаем. То есть никакой информации об избирательных комиссиях не было. Вдруг комиссия объявилась, заявила режим работы с 10 до 12. То есть это явное, скажем так, противодействие всем желающим стать кандидатами в депутаты.
Но есть еще один способ не допустить нежелательных граждан для участия в муниципальных выборах. Это создание так называемых избирательных участков-фантомов. Такие фантомы обнаружились, например, в муниципальных образованиях Измайловская, Парнас, Черная речка и других. Член городской избирательной комиссии Ольга Покровская поделилась с Радио Свобода своим опытом поиска таких избиркомов-фантомов.
Муниципальное образование Парнас, где комиссия в соответствии с принятыми ранее документами, которые кандидаты нашли в библиотеке, кстати, на территории муниципального округа, да, должна находиться на проспекте Энгельса, дом 131, корпус 1. И там же, собственно, помещения, в которых расположены органы местного самоуправления, муниципальный совет и местная администрация. Так вот, в течение 2 недель это здание практически заблокировано, туда никто не может войти, ничего не может узнать. Не могут кандидаты зайти, подать уведомления о выдвижении, не могут политические партии известить о проведения своих конференций. Второй случай, также вопиющий, это муниципальное образование Самсоньевское. Сначала всем сообщали, что комиссия находится по адресу Большой Самсоньевский проспект, дом 176 или 86, я сейчас уже не помню, это в здании Выборгской администрации. Но в этом помещении, которое всем указывали, находится на самом деле местная администрация этого муниципального округа. Назвали другой адрес, Новолитовская, 25. Я сама лично туда ездила. Это огромный жилой дом, в котором, ну я не знаю, там не меньше 30 парадных. Мы, кстати сказать, всех отфотографировали. Парадные заперты на железные двери. Никаких вывесок, никакой информации нету. Небольшой офисный центр. Мы не поленились, обошли все помещения. То есть, вы знаете, вот эти комиссии-фантомы, это, по всей видимости, новая такая избирательная технология. Очень удобно. Ненужные кандидаты туда не дойдут. Ненужные тем, кто организует вот это безумие. С моей точки зрения, Санкт-Петербургская избирательная комиссия как минимум подготовила почву для этих фантомов. Потому что, начиная с прошлого года, я лично, как член комиссии, ставила вопросы о недостатке информации, о месторасположении комиссии на заседаниях. Ни разу я не получила вразумительного ответа.
Таковы особенности начавшихся петербургских муниципальных выборов. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоги дня и «Померанцев переулок», «Россия в движении» и «Американские вопросы», проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 8 июля, вторника. Исполняется 70 лет со дня освобождения Вильнюса бойцами армии Краевой, основной партизанской организации польского сопротивления, которые, организовав операцию «Острая брама», попытались выбить немцев из города до прихода Красной армии. Поляки мечтали освободить хотя бы один крупный город, а Вильнюс они считали своим собственными силами. В Польше об итогах операции «Острая брама», названной так по имени почитаемой польскими католиками Вильнюсской часовни, помнят до сих пор, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Весной нынешнего года небольшой польский городок Пиненжна, что у границы с Калининградской областью, оказался в центре внимания средств массовой информации в Польше и в некоторой степени также в России. В этом местечке в начале 70-х годов минувшего столетия был установлен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому, который погиб неподалеку от Пиненжна в 1945 году. В январе нынешнего года местные власти приняли решение о демонтаже памятника. Семеро членов городского совета Пенинжна голосовали за, четверо против, а двое воздержались. И таким образом декларация о намерении демонтировать памятник была принята. Комментируя решение горсовета, бурмистр Пенинжна Казимир Кейда заявил, что таким образом отдана дань памяти тем, кто заплатил наивысшую цену за свободу Польши. В горсовете также подчеркивают, что хотят провести демонтаж памятника Ивану Черняховскому с соблюдением всех законов и уважением для чувств российской стороны. Ничего против демонтажа памятника не имеют и в польском правительстве. Министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Для
россиян это солдат, который боролся за освобождение Восточной Пруссии, но для нас он одновременно является палачом Сувальского региона. Поскольку мы являемся хозяевами в своей собственной стране, то это мы будем решать, кому в общественных местах ставить памятники, а кому нет. Сикорский подчеркнул при этом, что могила советских солдат на территории Польши – это совсем другое дело. Как страна, которая особенно заботится о могилах собственных солдат, мы с уважением относимся и к могилам других военных. Здесь действует международный договор, которого мы будем придерживаться, подчеркнул министр. За демонтаж памятника выступили члены Всемирного союза ветеранов армии Краевой. В заявлении союза говорится, мы считаем позором наличие в Польше памятников, восхваляющих советских оккупантов, а в особенности тех, которые имели отношение к смерти польских патриотов. А лидер крупнейшей оппозиционной партии «Права и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что нахождение памятника генералу Черняховскому на польской территории является недоразумением. Речь идет о 20 с лишним годах такой политики, которая до конца не рассталась со старой системой и была полна какой-то невиданной боязни по отношению к России и Советскому Союзу. Прошу вас не ожидать от меня соболезнований по поводу того, что к памятникам преступникам относятся неприязненно. Связь между памятником в Пенинжной операции армии Краевой «Острая Брама» самая прямая. В Вильнюсе, городе, который в период между Первой и Второй мировыми войнами принадлежал Польше и назывался не иначе, как Вильна, впервые встретились части польских партизан и советские войска под командованием именно Ивана Черняховского. Более 10 тысяч слабовооруженных польских партизан попытались самостоятельно освободить Вильнюс от немецких оккупантов. Частично им удалось это сделать. Однако местный гарнизон был хорошо оснащен и полностью занять город не получилось. Уже около полудня к городу подошли части Красной Армии. 13 июля Вильнюс был взят, а водруженный первоначально на Замковой горе бело-красный польский флаг через несколько часов заменили на советский. Советское командование предложило командованию армии Краевой создать подразделение в составе Красной Армии. Однако затем польского генерала Александра Кшижановского пригласили на переговоры к Ивану Черняховскому, где арестовали. Части НКВД окружили польских партизан и разоружили их. Вырваться из окружения удалось немногим. Около 6 тысяч бойцов армии Краевой были интернированы. Большинство из них отказались вступить в ряды первой армии войска польского генерала Зигмунта Берлинга, за что их вывезли на лесозаготовки в Калугу и Рязань. Информация об операции «Острая Брама» долгие годы умалчивалась, причем первоначально также и на Западе. Ведь к тому времени союзники уже приняли решение о том, что послевоенные границы Польши изменятся, и Вильна уже не будет частью польского государства. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт».
Рельсы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, зной и пургу. Веселее, ребята, выпало нам, строй путь железный, а короче вам. Скалы и чащи, все он пройдет. Работящий, смелый народ. Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче вам.
Строительство Байкало-Амурской магистрали, железной дороги в Сибири и на Дальнем Востоке протяженностью более 3000 километров, 40-летие с момента начала которого торжественно отмечается в России 8 июля, стало самым дорогим инфраструктурным проектом Советского Союза. Идея прокладки такой трассы больше 100 лет. В конце 30-х годов по приказу Сталина был образован БАМЛАК, и тысячи заключенных приступили к работам, но затем строительство остановили. В брежневское время БАМ стал гигантской комсомольской молодежной стройкой, в которую вложили по расчетам 1991 года 17,5 миллиардов рублей. Дорогу до конца так и не достроили, рентабельной она не стала, хотя проект вызвал массовое перемещение рабочей силы из одних районов СССР в другие и привел к возникновению десятков городов и поселков. Своими воспоминаниями о БАМе 70-х и 80-х годов делятся мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Михаил Соколов и Владимир Абарбанель.
Мы были как студенты 2 месяца, июнь и июль 75-го года. Никакого ощущения подневольной работы не было. Была обычная стройка, как любая стройка, в которой мы ездили и в Коми СССР, и в Ленинградскую область, когда мы тоже летом ездили стройотрядами. Чувствовалось, что там вложены достаточно большие деньги. Была японская техника, то есть самосвалы, подъемные краны, экскаваторы. Это район Усть-Кута, поселок Якурим. Только единственное, что нам не хватало там досок на опалубку и прочее. Всюду на сопках там и рубили, и лесопилки работали. Но я наблюдал, как строился мост через Лену. Такой достаточно уникальный проект с 90-метровыми пролетами. И было видно, что у них достаточно. Все время там эти стреляли монтажные пистолеты, все время шел монтаж.
Комсомольской романтики хватало?
Как назвать ее комсомольской? Нам просто нравилось работать, перелететь из Ленинграда через всю страну. Ну, а кроме того, конечно, это песни, гитары по вечерам, агитбригады для строителей, там песни писались. Мы сами туда, в общем-то, рвались, потому что каждое лето хотелось поехать куда-то в новые места. Там очень прилично заработали по тем временам, это 2000 рублей.
А была эта градская стройка, каждый день по 16 часов. Кто держался за шпала под бойку, подстирал за роды усов. Бились камни, а черные шпалы, бригадиры валялись в пыли. 5 усталых бригада воевала за копейки свои рубли.
Михаил Соколов, как вы оказались на БАМе, что вы там видели?
Был на практике от факультета журналистики МГУ в газете «Амурская правда». Это было лето 81-го года. Ну, я там заскучал в Благовещенске и напросился поехать в командировку на золотые прииски. Хотелось посмотреть настоящих золотоискателей. Ну, там пообщался с людьми и решил обратно возвращаться через БАМ, поскольку никаких билетов и возможности улететь самолетом не было. Ехали отпускники, поэтому меня пообещали, собственно, так и получилось, взять на попутку, которая шла на юг по тракту и до города Февральска. Комсомольцев там было достаточно мало. Там были в основном на этом восточном участке БАМа железнодорожные войска. Я сейчас вот посмотрел, и оказывается, целых 2 корпуса железнодорожных войск строили этот восточный участок. Там были не так много молодежной бригады, но особо никакого задора у них не было. Главная мотивация была, безусловно, денежная. Это БАМовские талоны на покупку машины без очереди и возможность встать в очередь на кооперативную квартиру тоже по какому-то льготному списку и купить ее на заработанные деньги. Платили там действительно, судя по всему, очень неплохо. Вот Володя назвал, сколько он за лето заработал. Я думаю, что инженер тоже вот мог заработать как минимум больше 1000 рублей. Военизированная стройка, действительно очень много современной в основном японской техники и люди, которые, конечно, ни о каких, так сказать, романтических делах не болтают, а рассуждают о том, где бы там пивка найти, значит, того-сего, и как они, в конце концов, вернутся на материк с заработанными деньгами и обеспечат себе счастливое будущее.
Юбилей БАМа празднуется в России на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин по телемосту дал приказ о строительстве новой ветки магистрали. Есть и другие планы – протянуть железную дорогу до Магадана. О рентабельности БАМа размышляет экономико-географ Наталья Зубаревич.
Она не стала и после строительства. Там, правда, заканчивался Советский Союз, но большинство сырьевых проектов, которые под нее планировались в условиях рыночной экономики, оказались не так привлекательными. Поэтому все затормозилось. И сейчас у меня нет понимания, какие проекты будут ускорять развитие Дальнего Востока. Что будет драйвером в этой ситуации? Напоминаю, что Байкало-Амурская магистраль не работает на полную мощность. В 90-е годы это вообще было 10-20% загрузки. Сейчас больше, конечно. Строительство БАМа, в общем, оно было только наполовину экономическим. Вторая причина, как вы помните, была геополитической. Вторая дорога подальше от китайской границы. Поэтому у меня нет такого радужного ощущения, что БАМ сможет через 40 лет оказаться драйвером. Сам проект, в принципе, может быть окупаемым, хотя не уверена, что это так. Осваивать деньги бюджета можно тогда, когда их много, сейчас с этим очень большие проблемы. Поэтому по поводу транспортной стратегии до 30-го года я бы расслабилась. Это как бы с точки зрения текущего дня. С точки зрения перспектив. Эти дороги экономически там не нужны. Соотношение затрат, результата отрицательное. Сталин не строил, как вы помните, когда не было ни рынка, ни счета денег и был бесплатный труд. А сейчас немножко другие времена.
Говорила экономист Наталья Зубаревич, житель Комсомольска на Амуре, одной из столиц БАМа, с которыми беседовала корреспондент Радио Свобода, в большинстве своем ждут нового развития транспортной инфраструктуры Таежного края.
Ну, БАМ как БАМ, ну как скажешь, нормально кажется. Какая стройка нетрудная? Комсомольск. Разве не трудно строили? Трудно. Везде.
Конечно, этот БАМ очень много дал. БАМа этого мало, сейчас надо еще строить. Ресурсов-то на Дальнем Востоке очень много. Запад-то опустошается, отсюда это возить надо.
Железная дорога для многих является, можно сказать, градообразующим предприятием. Единственным сообщением с цивилизацией. Сколько народу потратило сил на это? Ну, вкладываться в эту стройку, значит, вкладываться в развитие.
БАМовская ветка, она достойна существовать как исторический памятник, не говоря уже о ее надобности и надобности развивать. Дальний Восток и его развитие – это на данный момент, может быть, даже самая актуальная процедура в истории нашей России.
Я считаю, он нужен для развития Дальнего Востока, для развития края и вообще. То, что он не доведен до конца, согласна, он не доведен до конца. То есть бросили, можно сказать, на полпути. То, что он нужен. Вот если в моей юности вот этот БАМ был, это очень здорово.
И такие стройки, конечно же. И вообще БАМовскую ветку надо развивать. Так что я думаю, что вторую ветку тянуть надо обязательно. Естественно, тут надо развивать Дальний Восток.
Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пурпу, географию планеты, пишем мы свою страну. Слышишь, время гудит, о, на просторах других, о, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, сердец молодец. Байкала, Амурская, магистраль.
У советской строительной реальности я продолжаю беседы с журналистами Радио Свобода Владимиром Абарбанелем и Михаилом Соколовым. Михаил, вопрос о целесообразности строительства хотя бы в каких-то таких кулуарных разговорах ставился кем-то? Или маленькие люди строили большую дорогу и было слишком высоко до этих вот вершин?
В таких частных разговорах он, конечно, возникал в том смысле, что все понимали, что однопутная дорога – это, конечно, не решение вопроса. Не очень, по-моему, понимали, что оттуда будут возить. Говорили, ну, тут где-то какие-то большие месторождения, но что это такое, никто, люди, по-моему, не понимали. Главная тема – это была китайцы, китайская угроза. Дорога нужна в стратегическом таком плане, вот чтобы дублировать Транссибирскую магистраль. Это был, собственно, главный мотив, собственно, вот это огромное присутствие железнодорожных войск, военнослужащих, оно и показывало, что это военно-стратегический объект.
Владимир Барбанель, в каких условиях вы жили и в каких условиях вообще проходила стройка?
В огромных армейских палатках по 20 или 30 человек, ну, на таких настилах построено. Жили мы в устье реки Якурим, собственно, где оказались на острове, когда Лена поднялась на 8 метров за одну ночь. Где-то в сопках прошел дождь, у нас дождя не было, и вдруг мы увидели наводнение. Ну и наша специальная бригада студенческая готовила завтраки, обеды, ужин. У нас была сколочена своя столовая, все своими руками было из досок сделано. Где рабочие питались, по-моему, это была столовая в самом поселке, где мы строили щитовые домики, строили дом культуры, строили школу. Все это было такое полудеревянное, полукирпичное. Я как каменщик вот клал все кирпичи, кирпичные части, мои коллеги, бойцы отряда, из бруса строили стены. Там довольно мало было местных строителей, потому что это были в основном монтажники, которые целыми днями пропадали на строительстве моста.
Строили на века поселки Курим, или это все на пару лет всего?
Ну, вы же понимаете, что щитовые домики — это не на века. Хотя их строили так, чтобы все-таки не разморозить вечную мерзлоту. Ну, в общем, на сваях все это делали, чтобы они быстро не пошли. Но, конечно, это давным-давно уже, на сегодняшний день должно уже развалиться, если там ничего приличного не построили.
В Севральске, который был столицей этого восточного участка, там были достаточно приличные для работников вот этих гражданских вагончики, такие, такой сборные домики по какой-то технологии не советской. Столовая тоже такая вот блочная. Кормили неплохо по тем временам, прямо скажем. То есть мясо было. Так что мне кажется, что действительно довольно большие ресурсы туда вкладывались с тем, чтобы удержать рабочую силу. Но то, что строилось вот, скажем, на будущее, я уже потом как-то через 5 или 6 лет проезжал через Тынду, там действительно более-менее уже был приличный город, а вот эти поселки, я думаю, конечно, сейчас должны влачить не слишком хорошее существование.
Партийно-политическое руководство процессом ощущалось ежедневное такое?
Ну, я-то видел, конечно, там каких-то и секретарей, и поскольку я путешествовал вот от этой самой газеты, они там мне что-то рассказывали, но впечатление такое, что это опять были у них такие вторичные обязанности, они больше занимались вот всякими поставками, организацией работ, по большей части, по-моему, там инженерно-строительные работники. Политруков как-то заметно не было чистых.
Мы тоже не видели, и единственный вот у нас был митинг, на который мы прямо в рабочей одежде просто пошли все, весь поселок туда пошел. Это когда появилась возможность перейти через мост на другой берег Лены. Все туда перешли, там встали в кружок, сказали какие-то слова. Помню директора этого моста отряда пильщика, который выступил.
Была гордость, Володь, какая-то или нет?
Было всегда приятно видеть, как, какие там замечательные, энергичные люди. Вот и сибиряки, и приезжие, которые вот, ну, сами по себе, вот за ним было приятно наблюдать, как они работают даже на этой вот новой японской технике, например, полуавтоматический кран Като, когда один и тот же человек был и стропольщиком, и крановщиком. И еще был очень интересный случай, что когда было наводнение, и по реке плыли огромные штабеля с лесопилок досок, то местные жители бросались в довольно холодную воду с канатами, зацепляли эти штабеля, подтаскивали к берегу, а мы тут уже эти доски, потому что они все время были нужны, мы их быстро-быстро отправляли на нашу стройку. Это был первый комсомольский интернациональный отряд. Там присутствовали еще комсомольцы, которые рвались на БАМ из Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши.
Прямо рвались?
Ну, они писали в свои ЦК ВЛКСМ, там в своих странах, и, значит, вот был организован вот такой отряд, ну, а советскую часть составляли вот заслуженные отряды города Ленинграда.
Михаил, и последний вопрос к вам. Журналистский опыт вы оттуда такой привезли, и главный вывод был какой?
Знаете, все весь журналистский опыт человека, который учится в Советском университете, это когда он приходит работать в газету, реальность не соответствует тому, что вы прочитали в этих самых газетах, а во-вторых, вы постоянно сталкиваетесь с цензурой. Вот, кстати говоря, когда я что-то там написал и наснимал на этом восточном участке, все упоминания об этих железнодорожных войсках и солдатах, которые там работали, они были безжалостно изъяты, и у меня там пошло, по-моему, в работу только где упоминали, собственно, гражданские какие-то служащие, без всяких этих военных и так далее. То есть это было все страшно секретно. Ну, работа была действительно интересная, но большая часть ушла в корзину.
Исполнилось 40 лет БАМу. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентами «Радио Свободы» Александром Куприяновым и Людмилой Смирновой, были экономист Наталья Зубаревич и журналисты «Радио Свободы» Михаил Соколов и Владимир Абарбанель.
И сквозь туманы, и сквозь года, до океана помчат поезда, веселее ребята, выпало нам строй путь железный.
Над итоговым выпуском программы «Время свободы» за вторник, 8 июля, работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтра. Всего доброго.
А короче вам.
значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».